Сегодня у нас 22 декабря 2008 года. Мы начнем новую тему «Исповедь». В основе занятий будут лежать труды митрополита Антония Храповицкого. То есть еще раз, почему мы обращаемся сейчас к исповеди? Потому что мы с вами постоянно говорим о покаянии, о том, в чем надо каяться. А вот о исповеди у нас практически разговора нету. Как надо каяться, в чем сам образ и момент покаяния, с чем мы должны приходить на покаяние. И поэтому, когда люди в этом отношении безграмотны, каяться так, как ему на ум придет, создается неудобство и у священника, и у самого кающегося. Внутренняя неудовлетворенность. Дальше зачастую исповедь превращается в собеседование. Беседовать надо в другое время, а исповедь только для покаяния. Приходит, начинает задавать вопросы или начинает рассказывать рассказы об одном грехе. Поэтому мы с вами очень серьезно к этому отнесемся, сами научимся правильно исповедоваться и будем учить других. Авва Моисей задал вопрос Иоанну Кассиану Римлину, его сподвижнику Герману. Все искусства и науки имеют какую-нибудь цель и свой конец. Итак, все, чем мы занимаемся, всегда имеет какую-то цель и какой-то конец. Если мы с вами трудимся, значит, цель у нас – получение удовлетворения от сделанного труда и материальное вознаграждение. Если учимся, то же самое, и духовное, моральное удовлетворение от того, что мы познаем, и в конце получаем диплом. Здесь мы с вами обучаемся, и у нас с вами вот какая конечная цель. Вот что сказал Моисей. Так земледелец, перенося иногда жару, иногда холод, неутомимо возделывает землю. Он имеет целью очистить ее от терния и травы, а концом наслаждение от плодов. Купец, несмотря на опасности, предстоящие ему на море и на суше, смело предается купле. Он имеет целью прибыток, а концом наслаждение от прибытка. Так и наш обет. Ну, это монашеский обет, а у нас с вами обет крещения. Мы забываем, что в момент крещения, если взрослые, они от своего имени дают обет перед Богом, а если это младенец, то этот обет от имени крещаемого дают крестные. Итак, так и наш обет имеет свою цель и свой конец, для достижения которого мы охотно сносим всякий труд и всякую тягость. А вы скажете мне, какая ваша цель? И какой конец имели вы в виду? То есть вот он изложил, что у каждого есть цель. И тут же у святаго преподобного Кассиана Римлина поинтересовался, а у вас какой конец и какая цель? Видим? Итак, конец и цель. Два понятия. Мы, преподобный Иоанн Кассиан и Герман, в ответ на это сказали, мы это сделали ради Царства Небесного. На это Авва Моисей ответил, вы хорошо сказали о конце. Итак, видим, они сказали, ради Царства Небесного. Он тут же отметил, что это конец. Есть цель, есть конец. Но не сказали, какова эта цель, взирая на которую мы можем получить Царствие Небесное. Вот сейчас нас спроси, мы бы с вами вряд ли бы ответили на такой очень простой вопрос. Ну, конец понятно, Царствие Небесное, цель. Когда мы признались, что не знаем, старец отвечал, конец нашего обета, как сказано, есть. Царствие Божие. А цель – чистота сердца, без которой невозможно достичь этого конца. Итак, обратили внимание? Цель нашей с вами жизни – чистота сердца, другой нету. Потому что без него не обретешь Царствие Небесное. Помним, сказал, только чистое сердце увидит Царствие Небесное, удостоится его, да? Итак, а мы с вами зачастую смотрим совсем другие цели. Итак, к этой цели да будет всегда устремлен ум наш. И если случится, что сердце наше несколько уклонится от правого пути, мы тотчас обратим его и как бы по правилам архитектурного искусства направим к цели. Итак, вот если чуть уклоняется наша цель от того, чтобы очистить свое сердце, значит, непременно снова возвращаться на этот путь. То есть другого пути нет – очистить сердце. А чистоту сердца, как мы знаем, невозможно приобрести без покаяния и исповеди. Помним, что у нас два действия. Каемся мы во всяком месте, во всякое время. А исповедуемся мы конкретно в присутствии священника, участвуя в таинстве. И вот таинственным, непонятным для нас образом Господь очищает нашу душу, наше сердце. По-другому его не очистишь. Называя священников духовными отцами, христиане сознают, что такие избранники Божии имеют право и обязанность постоянно взывать к голосу их совести и требовать открытия им своей души. То есть это обязанность священника задавать вопросы, которыми мы приводим человека к открытию. То есть он открывается. Почему? Зачастую человек просто не подозревает, что сокрыто в его сердце. А священник помогает. Они никогда не примирятся с иным взглядом на священника, кроме как на посредника между собой и Богом. И в молитвах, и в постоянной борьбе между добром и злом. Беседа между двумя людьми на исповеди составляет особое явление, совершенно исключительное в жизни исповедующего и вообще в жизни людей. Еще раз. Вот на исповеди беседа, которая, ну, имеется в виду не собеседование, когда рассказывает разные истории и прочее, а вот конкретно сам процесс исповеди, это необычайное, он в корне отличается от того, как мы себя ведем в обычной жизни. Ведь все разговоры, которые ведутся между людьми вне исповеди, особенно в настоящее время, имеют целью скрыть свои недостатки и выставить свои часто несуществующие достоинства. Значит, итак, вот когда мы с обычными людьми друг с дружкой между собой разговариваем, то мы свои недостатки стараемся скрывать, даже когда нас обличают. Мы говорим, да, это у меня так получилось, это случайно, и то, и сё, и в общем находим оправдание, чтобы скрыть свои недостатки и выявить свои достоинства. Зачастую самый простой способ выставить на показ свои достоинства – это осуждать окружающих. Когда мы говорим, вон та заблудшая, значит, таким образом мы про себя говорим, нет, а я праведница. Вот та делает то и это, а этот делает то, этот пьет, значит, мы с вами не пьем. Вот этот хулиганит, значит, мы с вами праведники, мы уже не хулиганим и так далее. Самый простой способ выставить свои достоинства мнимые – – это осуждать других. Большинство людей считают своими врагами тех, кто обличил их в чем-либо, даже тех, кто узнал о них что-либо недоброе. На самом деле, вот тот, кто нас обличает, мы в нем не видим благодетеля. Вот нам бы видеть благодетеля, когда нам указывают на наши недостатки, на наши ошибки. А мы, еще раз говорю, в лучшем случае мы оправдываемся, в худшем случае начинаем говорить на себя: посмотри, ты еще хуже делаешь, и то, и это. И внутри у нас, ну, никакой любви нету. Нету любви у нас тому, кто обличает. Нету. Есть самооправдание и ненависть к тому, кто нас обличает. Даже не кто обличает, а тот, кто узнал про нас. И вдруг нам сказали: вот тот знает, вот тот говорил про тебя то и это. Он правду он сказал, мы действительно это делали. Мы начинаем ненавидеть того, кто узнал о нас что-то худое. На совести почти каждого человека есть дела, слова и мысли, в которых он под ножом не признается бы своим знакомым, а придет день и час исповеди, и он добровольно все это излагает своему духовнику. На самом деле у нас с вами есть такие дела, что сквозь землю провались, если бы узнали все. И мы стараемся их скрыть от всех. Но вот приходим на исповедь, и мы эту всю грязь, все эти нечистоты смело выкладываем перед священником, перед духовником. То есть видим абсолютно противоположная реакция. То, что мы перед другими скрываем, тут раскрываем. Правда, он и духовнику выскажет это только после тяжкой внутренней борьбы и при уверенности, что духовник никому не передаст его признаний. Итак, внутри борьба все-таки, сказать, не сказать, до пота, до краски на лице. И опять-таки страх, вдруг священник кому-нибудь расскажет. Мы знаем, что за раскрытие исповеди священник несет тяжкое наказание, очень тяжкое, до извержения из сана. А мы сомневаемся. Он, быть может, несколько лет уже уклонялся от исповеди, потому только, что не мог победить своего стыда, своей гордыни. Но если же он пришел, то распнет себя духовно, расскажет свой грех. Итак, на самом деле, многие, те, кто понимает молитву последнюю, которую читает перед исповедью священник, где говорится: «А еще скрыешь от меня сугуб грех и маши», понимает, что если он не назовет этот грех, пойдет себе причащаться в суд и в осуждение, и не идет, пока вот хватит духу. Бывают случаи, когда человек вот взял, кому-то рассказал свой грех и забыл. Вот рассказал и забыл, что он рассказал. И потом услышал от других, что вот про тебя говорили вот то и то. Вот он покаялся на исповеди в этом, и еще рассказал кому-то, и забыл. Мы с вами очень часто забываем то, что говорим. Сколько раз, говорит: да ты же не сказала, это я-то говорила. Да? Вот. Или наоборот, говорит: я же тебе сказала, а сами только намеревались сказать что-то, но не сказали. И доказывали: нет, я тебе говорила, до пены у рта. Итак, вот сказал и забыл. И человек вот не пошел, не спросил: откуда ты узнала, что вот я вот то и это делала? То есть, не разобравшись, значит, сразу что? Бес начинает внушать. Это, говорит, священник. Это он раскрыл твой грех. И человек начинает клеветать на неповинного священника. То есть, вообще, вот эта вот клевета у дьявола — это самая распространенная вещь. И самая удобная. Ведь сколько клеветы льется на священника. Ну вот, один из случаев: приходит ко мне одна прихожанка и говорит: вот мне вот тот и тот священник сказал что вот так и так надо делать, а вот так не надо. Я ей объясняю, что этот священник не мог даже под расстрелом тебе такое сказать. Потому что это не укладывается абсолютно ни в какие нормы, а он психически здоровый человек. Я за это отвечаю. Значит, даже психически больной вряд ли бы такого придумал. Ну, вроде человек удовлетворился. Потом она идет к тому священнику, на которого клеветала мне, и точно все повторяет, как будто это сказал ей я. То есть, этот человек абсолютно одержимый. А с виду не скажешь. Ну, вот вроде психически здоровый человек. Работает, учится там. И вдруг у нее вот такое вот помрачение разума. И она искренне верит в то, что говорит. Вот враг ей внушил, что вроде я ей это сказал. Она пошла и сказала. То есть, вот клевета, и такая вот, главное, наглая клевета абсолютно, она у беса принята, потому что он знает наши с вами слабости. Знает, что мы слухам верим больше, чем правде. Поэтому этим раньше пользовались руководители. Сначала распускали слух специально, а потом смотрели реакцию народа. Слух мгновенно облетал, и слухам верят больше, чем даже печатному слову, там прочим. Вот у нас такая есть тенденция. Итак, вот если, допустим, скрылось, что вот показалось нам, что наш грех кто-то узнал, который мы назвали на исповеди. Надо прийти к человеку и спросить, откуда ты узнал? Вот это будет справедливо. Он скажет, а вот он мне та сказала. И тут мы вспомнили, что той мы действительно рассказали. И так далее. Вот я таких случаев знаю много. Когда клеветали на священников о том, что они якобы разгласили тайну исповеди, на самом деле это абсолютно было не так. Лишь только уничтожен этот главный враг нашего спасения, враг Божий, то есть гордость, сейчас же душа исповедующая становится открытой для восприятия самых святых мыслей, желаний, намерений, решений. Итак, значит, мы с вами должны ясно себе представить, что если у нас гордость помрачила разум, если человек не исповедуется в грехах, то он сосуд полный нечистот. Туда ничего светлого от Бога уже хотелось бы войти, но не может. А вот на исповеди, когда человек кается и происходит таинство, разрешительная молитва, человек очищается. И вот в этот сосуд вливается светлое от Бога. Почему правильно принимать решения какие-то основные, не раньше, как исповедавшись и причастившись? Только тогда можно правильное решение принять. Поэтому вот когда проводится собрание на приходе, то непременно вначале служится литургия, исповедуются, причащаются, а потом уже идет собрание. Один брат по некой монастырской нужде, посланный преподобным Афанасием Афонским в мир, вознеродел о своем спасении и там впал в плотской грех. Возвратившись в лавру, с отчаянием о своем спасении, он исповедовал преподобную свой грех. Святой, как опытный врач, утешая и убеждая, не отчаивается, но имеет надежду на Бога, оставил его при прежнем монастырском послушании. Узнав об этом, другой монах по имени Павел соблазнился и стал открыто осуждать как павшего брата, так и преподобного. Что, дескать, святой не изгнал из обители преступника за совершение такого беззаконного и постыдного дела. Преподобный, строго посмотрев на него, сказал: «Павел, что ты делаешь? Себе внимай, а не броните, грехи рассматривай». То есть, братние грехи не рассматривай. Писано: «Мняйся стояти, да соблюдет, да не падет». С того времени, попущением Божьим И сам Павел ощутил в себе сильную блудную брань и жестоко страдал уже трое суток, так что начал отчаиваться во спасении. Но, что всего хуже, стыдился открыться отцу своему об этой гнусной брани и просить его помощи. Понятно, только что осуждал брата за этот грех, а когда само воспылало все, как я тебе пойду и скажу? Понятно, что скажешь, ну вот ты осуждал за это и получаешь. Так вот, опять-таки, ложный стыд. Преподобный знал все это духом и приличным образом сам внушал ему смело исповедаться. Тогда-то уж Павел открыл ему свой грех и просил у него прощения, как у отца, сострадательного согрешающего. Преподобный прежде вразумил его, чтобы он не осуждал падающих, но более был сострадательным им и молился за них, а потом уже, видя его смирение и сокрушение, помолился о нем Богу и освободил его от этой скверной брани. Павел ощутил какой-то холод, пролившийся на его голову и распространившийся по всему его телу, отчего похотение, рожение в нем тотчас же угасло. Итак, видим, он не просто, вот он покаялся, он сказал, ну хорошо, каешься вот в том, что у тебя блудная брань, прощай, разрешаю, иди. Нет. Почему? Потому что он знал, что пока причина вот этой блудной брани, это осуждение брата. То есть это корень, если его не выдернуть, эта брань снова появится. Поэтому он его сначала привел к покаянию в осуждение и сказал, больше никогда не смотри на чужие грехи, свои рассматривай. Помним, как когда в одной из обителей судили брата, вот так же, и когда очередь дошла до старца высказаться, он за спину привязал мешок с песком, а перед глазами взял, поставил корзиночку, туда немножко песка насыпал. И спрашивает, что это такое? Он говорит, а вот это я свои грехи забросил за спину, чтобы не видеть. А грехи брата ему рассматриваю подробно. Да? Вот. Если это есть на памяти, не захочется нам с вами осуждать. На самом деле, припомним, сколько чего мы там с вами сотворили. Мало того, если Господь попустит, мы с вами сотворим такое, что тому, кто согрешил, не снилось. Не снилось. Хуже сделаем. Хуже. Поэтому святые и плакали каждый раз, как если, не дай Бог, осудил кого. Он плакал, Господи, сейчас я это же совершу. Я совершу хуже, чем он. Господи, прости меня. У нас нет с вами такого покаяния. Мы запросто. Мы же правду сказали про этого человека. И все. Мы же правду сказали. Какое покаяние? Напомним, какие епитимии положены церкви на Вселенских соборах. Итак, положено, мы знаем, что за некоторые грехи налагать епитимию. То есть, или отлучать от причастия, или ставить на поклоны, или поститься там и прочее. То есть, читать какие-то молитвы. Это лекарство на больную грехом душу. Так вот, заблуд на 7 лет отлучения от причастия. 7 лет положено отлучать. У нас запросто живут нерасписанные, невенчанные. Спокойно. Гражданский брак, говорит. За прелюбодеяние на 15. Видим? Значит, блуд – это когда живут невенчанные, нерасписанные, полсрока 7. Но если венчан и изменил или изменила, на 15 лет. За нарушение поста на 2 года. А у нас бесстрашно. У нас что с блудом? Бесстрашно. Если бы начали каждого кающегося отличать на 15 лет, в храме почти никого бы не осталось. Значит, если бы за нарушение поста начали 5 человек в храме бы осталось. Если бы за нарушение поста на 2 года. Как вот пост начался, так вереница. Тех, кто не... И так смело, не пощусь. Когда начинаем разбираться, из-за чего, а не из-за чего, просто человек не хочет поститься и придумывает всевозможные отговорки, потому что ему так надо. А некоторые бесстрашно говорят, что я всегда прихожу, говорю, что я не пощусь, священник надо мной читает молитву, я иду причащаюсь. То есть вот приходит казнь, не молилась, не постилась, ну, раскается, священник считает, что она там где-то нарушила пост, значит, кается человек, накрывает епитрахилию и допускает ее до причастия, а оказывается, она вообще не постится и никогда не постилась и не собирается поститься. А приходит на исповедь, не постилась. Все, грех прощен, пошла дальше. Вот, к сожалению, вот такие вещи обнаруживаются. Когда? Когда спрашивают, а почему не постилась? Вот непременно каждого спрашивают, почему не постилась? И вот тогда выясняют, говорят, я никогда не пощусь. А на 2 года, потому что Бог желудок. Но Намаканон разрешает уменьшать эти епитимии, то есть не отменять правила, а уменьшать наказание. То есть безнаказанно оставлять нельзя. Но никто не имеет права церковные правила отменить. А вот величину наказания, то есть срок, ну как в уголовном кодексе, от 3 до 5, могут 3 года дать, могут 5 дать. Вот так и здесь. Можно уменьшить наказание. За слезное покаяние. Если видишь, что человек кается, но на самом деле видишь, он слезно, не просто выдавливает из себя слезы. Он понял, что он сотворил мерзость. И имеет твердое решение больше не возвращаться на этот грех. Ну, чего его отлучать? За пост. За милостыню. За пострижение в иноческий чин. То есть, если человек сказал, все, вот наложили его, на него епитимию не отлучение, а, скажем, поститься 40 дней. Вот постись, вот тебе епитимия за твое преступление. Или сказал, иди раздай милостыню бедным. Или, скажем, человек, все, я сряжусь в монахи или в монашку. Значит, вот тоже это как оправдание за отлучение от церкви. Но чаще всего приходится прибегать к покаянному канону. Вот даем епитимию, скажем, читать какое-то время покаянный канон. Видится, что он имеет благоприятное действие на душу. Когда человек начинает каждый день читать покаянный канон, то у него в сердце открывается вот эта вот дверка, куда входит Господь своей благостью, и человек начинает испытывать покаянное чувство, которое его ограждает от совершения этого греха вновь. Потому что если человек не кается, а только просто называет грех, он очень легко возвращается на него. Очень легко возвращается. Без этих условий, то есть без тяжкого сокрушения сердца и подвигов, грехи, быть может, большинства предстоящих возбороняли бы им удостоиться причастия. То есть вот если человек искренне кается, то это ему дает возможность подойти к чаше. А если такого нету, то ну как можно допустить человека, который пришел только называть грех, потому что он знает, что это грех, но не собирается с ним расставаться. Таких много и очень легко проверяется, искренне человек кается или он лицемерно. Когда говоришь, расстанешься с предметом греха, человек, ну как же, батюшка, вот, говоришь, каешься, что носила мужскую одежду, каюсь. Выкинем? Ну как же, батюшка? Все. Значит, человек, он и не думает расставаться. Пришла лицемерная, а лицемерное покаяние – это хула на Святого Духа. Попытка обмануть Бога. Значит, тогда, говоришь, надумаешь, приходи, вот тебе читай покаянный канон и думай. Итак, очень легко проверяется. То есть, если человек кается, можно проверить, лицемерно или нет. Если современные пастыри дерзают брать на себя ответ пред Богом, допуская их к причащению, то ввиду общего растления христианских нравов и христианского быта, Когда борьба с грехом стала несравненно труднее, чем прежде, при общей ревности о спасении, когда люди взаимно побуждали друга к подвигам и стыдились греха один перед другим. То есть, вот раньше, когда все были верующие, спасаться было легче. Все так жили. Ну, скажем, вот до революции стриженных женщин не было вообще, в природе не было. Знали, что 17-м правилом Ганского собора женщина с обстриженными волосами под клятвой проклята. Но не было. Поэтому очень легко было носить длинные волосы. Голову тогда не красили. Не красили волосы. И очень легко было ходить седой. И никто не говорил, ты как старуха, на кого стала похожа. И тут же она обрезалась и накрасилась. Так вот, раньше было легче, все так жили. А теперь получается наоборот. Большинство живет безбожно. И вот попробовать удержаться вот в этом потоке, который лавина идет в ад, против этого потока удержаться и идти очень тяжело. Мы это прекрасно понимаем. Теперь же отношение общества к грехам и добродетелям как раз обратное. И уже поэтому необходимо несколько смягчить требования епитименника, но только в известных пределах, дабы и священнику не сгореть в одном огне с незаконно допущенным ко причастию грешником, как это сказано в настольной книге священнослужителя. То есть, видим, что если священник допускает недостойного причастию, он будет гореть вместе с ним. То есть, мы можем епитимию смягчить до тех пределов. Можно вообще не наложить епитимию, если видишь, что человек кается. Но если человек лицемерно кается, его допустить, будешь гореть вместе с ним. И вот, как безжалостно по отношению к священнику поступают те, кто идут лицемерно каяться. Не собираются расставаться с грехом, а причаститься хотят, потому что там дают. Ну как, все там причащать, тебе не дают. Идут, называют грех, или наоборот, умалчивают грех, пока не спросишь. А не спросишь, так с этим утаенным грехом идет причащаться в суд и в осуждение на погибель. Сказано, да не скрыешь, что от меня. Скрывают и идут. А в настольной книге священнослужителя сказано следующее. Но тех грешников, у которых грех и по предмету велик, и привычку глубокой укоренился, в душе которых покаяние сомнительно, таковых до времени лучше не разрешать. То есть не читать над ними разрешительную молитву. А раз молитву не прочитал, значит человек не имеет права подойти к чаше. То есть если только видим, что сомнительно, вот я сомневаюсь, я священник, я сомневаюсь, что он искренне кается человек. А навык в этом грехе крепко, значит лучше не разрешать. Или если и разрешать, то от пресвятых тайн удерживать. То есть, да, говоришь, я над тобой молитву прочитаю, но к чаше сегодня не подходи, пока не справишься. Вот придешь в следующий раз и скажешь мне, перестал ты этот грех творить или нет? Если не перестал, значит, прости, родной. Да? А перестал, значит, может быть, допущу. Вот еще раз, запомним на всю оставшуюся жизнь, что прийти на исповедь это только возможность причаститься. Это не право причаститься, это возможность. Может священник допустит, а может нет. А у нас идут на исповедь с твердой уверенностью, что это право причаститься. Я же пришла на исповедь, я же вот тут стою, каюсь, почему мне, не, как это не допустить? Я причаститься хочу, некоторые так и говорят. И требуют, и ругаются. И оскорбляют. Вот, ну, так, это практика. Так вот, дальше, что написано в священной книге, в настольной книге священнослужителя. И затем наблюдать, в какой мере они исправляются. То есть молитву прочитал, но не допускай, смотри, исправится или нет. Наконец, тех, у которых грехи велики, а покаяние без всякого сомнения лицемерное, тех, яко неисцельно болезнующих, не разрешать. Если читаем, что женщина, еще раз, вот самый простой грех, женщина, крающая, великая, примет наказание, понеже бы она дела рук Божьих переправляет, которые совершенно никакого исправления не требует, процитировал, да? Вот, крающая красилась, да, каюсь, выкинем краску, ну как же, батюшка, все. Значит, лицемерное покаяние абсолютно. А человек не собирается. И так вот со многими грехами. Изрекающие разрешение нераскаянному грешнику на самом деле не разрешает его, написано в священной книге священнослужителя, а в смертный грех себе самому обманывает исповедующий, ибо от имени Господа Иисуса Христа уверяет грешника в прощении греха, которого Христос не прощает и не разрешает. То есть, если священник, видя, что человек не желает расставаться с грехом, а называет его «каюсь», но не собирается, или знает, что человек творит этот грех и не спрашивает о том, делаешь ты этот грех или не делаешь, и разрешает его, то он обманывает человека, что ему простились грехи, ему не простились. И священнику самому в суд. Пресвитеру Пиамону дана была благодать откровений. Однажды, принося божественную жертву Господу, он увидел близ престола ангела Господня. У него в руках была книга, в которой он записывал имена иноков, приступающих к святому престолу. Старец внимательно смотрел, чьи имена пропускал ангел. После окончания литургии он призвал к себе каждого из пропущенных ангелом и спросил, нет ли у него на совести какого-нибудь втайне совершенного греха. При этой исповеди открыл, что каждый из них повинен в смертном грехе. Тогда он убедил их принести раскаяние и сам вместе с ними повергся пред Господом, день и ночь со слезами молился, как бы причастный к грехам. То есть сам молился, как будто эти грехи он сам совершил. И пребывал в покаянии и слезах до тех пор, пока снова не увидел ангела, предстоящего престолу и записывающего имена приступающих к святым тайнам. Записав имена всех, ангел стал даже по имени называть каждого, приглашая приступить к престолу для примирения с Богом. И увидев это, старец понял, что принято их раскаяние, и с радостью допустил всех к престолу. Видим, горе тем, кто причащается и считает, что если он причастился, то он точно себя в исцеление души и тела. Вот так ангел не записывает тех, кто беззаконно причащается. Но вот как можно себе причаститься не в суд и в осуждение, если человек во время литургии идет на исповедь? Там самая торжественная, самая великая часть, Евхаристия, благодарение Богу. А он стоит и рассказывает свои грехи. Что ему благодарение Бога? Он не собирался ни благодарить Бога, ни служить ему. Он пришел причаститься. Бессовестно идут на литургии исповедоваться. И вечером не был на службе, то есть не участвовал в суточном круге богослужения. И идут, и потом удивляются, почему у них жизнь наперекос. Почему все не рушится, все, ничего не клеится. И считают себя прихожанами храма и верующими. То есть, если мы сейчас все вот эти беззакония, которые творят те, кто подходит к чаше, будем перебирать, у нас с вами на занятия не хватит времени. Но мы по мере прохождения этой темы будем касаться, чтобы искоренить у себя из жизни все то, что нас разделяет с Богом. Чтобы все-таки с чистым сердцем прийти к окончанию своей жизни. Напомним предстоящим ту очевидную истину, что если духовник имеет великое дерзновение допустить к причастию тяжких грешников, принесших искреннее покаяние, то все же он совершенно лишен права сие делать в отношении к тем христианам, которые не признают греховным какой-либо заведомый грех свой, или даже, признавая его таковым, не выражают решимости перестать, то есть отказаться от него, но желают продолжать свое греховное состояние, например, блудное сожитие. То есть, видим, на что указывается. Если священник еще может допустить человек, ну вот совершил тяжкий грех, священник видит, что он искренне кается, и у него есть уверенность, что человек больше этого греха, ну, под страхом смерти не совершит, то, конечно, такого нужно допустить до причастия. Но когда человек или доказывает, что это не грех, вот показываешь церковное правило, что ты здесь написано. А он заявляет: а почему мне раньше об этом не говорили? Ну вот, настало время, тебе сказали. А где это написано? А вот там написано. А это люди писали. Простите, Евангелие тоже люди писали. Но диктовал им Святой Дух. И святые отцы подписывали церковные правила, угодно Святому Духу и нам. То есть сам Господь подписывал. Я почему это говорю? Вот эти все случаи, ну, вот буквально каждую неделю случается. Один-два вот таких человека приходят в храм из всех кающихся, которые начинают или доказывают, что это не грех, потому что они это грехом не считают, либо не собираются расставаться с грехом. Вот блудное сожитие – это один из таких вот вопиющих примеров. И она причаститься хочет. Я говорю, я причаститься хочу, а живет незаконно с женатым мужчиной. То есть он живет с семьей, но с ней встречается блудно там два раза в неделю. И говорит, у нас любовь с ним. Вот, я его жене все прощаю. Когда объясняешь, если слезы его жены выльются тебе на голову, ты не представляешь, что с тобой будет? А если ты была замужем за ним, а он изменял с другой, какое бы ты чувство питала к этой женщине? А у нас любовь. И все. Я его не брошу. Я буду за него бороться. Ну вот, как такого человека допустить до причастия? Разрешение грехов и причащение святых тайн имеет смысл только при условии решимости выйти из своего преступного греховного состояния и исправить свою жизнь. То есть, еще раз, разрешение грехов, вот прочитать молитву «Прощаю, разрешаю» и допустить до причастия только в одном случае, если твердое намерение больше у человека не совершать этот грех. Иоанн Златоустый, помним, говорил, что я скорее свою кровь пролью, чем допущу до крови Христа недостойного. Поведал старец, что епископу некого города возвестили: из числа замужних жен христианок две ведут развратную жизнь. Опечалило епископа это известие, подозревая, что, может быть, и другие ведут себя подобным образом. Он обратился с молитвой к Богу, прося разрешения недоумению, чего и удостоился. После божественного страшного жертвоприношения, Когда присутствующие приступили один за другим к принятию святых тайн, епископ видел на лице каждого состояние его души. Лица грешных мужей видел он черными, как бы выгоревшими от зноя. Глаза у них были красные и кровавые. Вот как выглядит душа человека после незаконного причастия. Если человек, помним, когда человек суд и в осуждение, если он не приготовил свою душу молитвами, не вычитывал каноны непоследования ко святому причащению, если накануне тело не приготовил, не постился, если не был на вечерней службе и вечером потом не исповедовался, то есть если легкомысленно, многие подходят, спрашиваешь, вы к причастию готовились? Да. Как готовились? Я сегодня не ела, не пила. Таких столько много. Это вот те, кто идут в воскресный день утром, идут на исповедь, это 90%, которые считают единственный подвиг, который они сделали, с утра не поели и не попили. Так вот, у других людей лица были светлые, одежды яркой белизны. Тело Господне одних, принимавших его, сожигало и опаляло, других просвещало, соделало подобными свету. Входя в уста, оно разливало свет по всему телу. Между этими мужами были и пустоножители, и проводившие жизнь в супружестве. После мужчин стали поступать женщины. И между ними увидел епископ одних с черными лицами, с красными кровавыми глазами, других с лицами белыми и светлыми. Вместе с другими женами подошли и те две, которые были обвинены перед епископом. Тем больше обратил он на них внимание. Он увидел, что они приступают к святому таинству со светлыми чистыми лицами, облеченные в мантии необыкновенной белизны. Когда они сделались причастницами таинства Христова, то как бы осиял их свет. Снова обратился епископ к молитве, умоляя Бога объяснить показанное ему в откровении. Ему предстал ангел Господень и поведал. Повелел ему спрашивать обо всем. Святой епископ немедленно спросил о двух женщинах, справедливо ли они были обвинены. Ангел отвечал, что все сказано о них верно. Тогда епископ возразил ангелу, каким же образом, когда они причащались тело Христова, лица их сияли, на них были белые мантии, и от них исходил немалый свет. Ангел сказал, по той причине, что они раскаялись в своих поступках и отступили от них, они посредством слез, воздыханий и исповеди соделались достойными божественного дара. Вдобавок, они дали обещание, если получат прощение в прежних грехах, никогда не позволять себе порочного поведения. Видим, еще раз, сокрушение и твердое обещание больше не творить. За это они удостоились божественного изменения, разрешены от грехов, с тех пор живут воздержанно, благочестно и праведно. Еще раз. Увидели мы, как человек согрешил, и начинаем его осуждать. Но мы не видели, как человек каялся, как он об этом сожалел, и как ему Господь простил. А мы многие годы ходим и о человеке думаем дурно, потому что видели, как он совершил дурной поступок. Вот то же самое этими девами. Видели люди, как они согрешали, и донесли епископу. А как они покаялись и исправились, они не видели. Епископ удивился не столько изменению жен, это случается со многими, сколько дару от Бога, который не только избавил их от вечных мук, но даже сподобил благодати. Ангел сказал ему: «Справедливо удивляешься, как человек, но Господь и Бог наш и ваш по естеству своему благ и милосерд, оставляющих свои греховные деяния и приступающих к нему, Он посредством исповеди не только избавляет от вечной муки, но и удоставляет почестей. Так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал за Него. Сын Божий, когда люди были Его врагами, благоволил умереть за них, тем более освободить их от адских казней. Когда они сделались Его домочадцами и приносят покаяние в совершенных им проступках, Он представит им наслаждение божественное, которое Сам приготовил для них. Знай то, что никакие человеческие согрешения не побеждают Божие милосердие, если только люди посредством покаяния и добрыми делами очистят прежде содеянные грехи». Вот это замечание нам с вами к тому, чтобы мы никогда не предавались унынию и отчаянию. Нет такого греха, который Господь бы не простил человеку. Но помним два условия. Покаяние искреннее и твердая решимость больше никогда не возвращаться на этот грех. Мало того, помним, что вот ту страсть, в которой мы каемся, ее непременно надо заменить добродетелью, иначе грош цена всякому нашему покаянию. Если каемся в жадности, значит проявлять отныне щедрость. Если каялись в осуждении, то отныне в самоукорении, говорить: «Я еще хуже, Господи, не накажи», значит, в сочувствии и сострадании согрешающему. И видеть себя хуже его, потому что на самом деле копнем мы хуже делали. Вот еще раз. Горе тому, кто отчаивается. Значит, он не верит в милосердие Божие. То есть, это хула на Бога. Что Бог не милосерд, он не простит. Мне говорит, никогда Бог, наверное, не простит. Ну, как это так? Всеблагий Бог знает немощь вашего рода, крепость страстей и силу и хитрость дьявола. Прощает, как сынов людей, впавших в согрешение. Ожидает исправления, долго терпя. На самом деле, столько Господь терпит наших безобразий, чтобы мы вот так терпели друг дружку. Мы будем терпеть, Господь нас будет терпеть. Мы нетерпеливы. Мы ничего не хотим терпеть. Ни слов, ни чужого раздражения, ни чужих поступков мы не хотим терпеть абсолютно. Когда они обращаются и умоляют, благость Его снисходит к немощным, разрешает их мучения и дарует блага, приготовленные праведным. Епископ спросил ангела: «Прошу тебя, объясни мне и значение различных видов, которые принимают лица согрешающих различно». Ангел сказал ему: «Те, у которых лица светлые и радостные, живут в воздержании, чистоте и правде, скромны, сострадательны и милосерды. Те же, у которых лица черные, преданы любодеянию и прочим беззакониям. Те, у кого глаза были красными и кровавыми, живут в злобе и неправде, любят обманывать, лукавствовать, это хулители и человекоубийцы». Вот если бы мы с вами увидели, что творится с причастием, с людьми, мы бы с вами не выдержали этого. Ангел присовокупил: «Помогай тем, которым желаешь спасения. Потому и услышана твоя молитва, чтобы просвещенный видением Ты объяснил своим ученикам грехи, чтоб исправлял их наставлениями и увещаями, усвоял их посредством покаяния умершему ради них и воскресшему из мертвых Господу Иисусу Христу. По степени сил, усердия и любви к своему Господу заботься о всех них, чтобы они от грехов своих обращались к Богу, открыто говори им, каким они подвержены грехам, уговаривай, чтобы не отчаивались они в своем спасении, когда они будут приносить покаяние и обращаться к Богу, получат спасение своим душам и обилие будущих благ. Ты же, подражая Господу, который оставил небо и сошел на землю для спасения человека, получишь величайшую награду. То есть, видим, как ангел наставлял епископа. Наставляй, вразумляй, объясняй. Ну вот, когда таким путем священник начинает идти, вразумлять, запрещать для вразумления, то непременно ополчаются, начинают испытывать злобу, начинают за глаза и в глаза, начинают писать жалобы, больше на исповедь к нему не идут. Вот часть народа вот таким образом реагирует на дело их спасения. С врачами такое бывает. Тоже лечит, а его поносят. Мало того, знаю случай, вот один знакомый анестезиолог говорил, что на него несколько раз бросались со скальпелем. То есть, хотя больной хватал скальпель, и милостью Божией только не разрезал, потому что, ну, он сам по себе человек крепкий, успевал перехватить руку и прочее. Вот знак благодарности, да? Вот тут происходит то же самое. Итак, без такого условия, то есть решимости выйти из своего преступного греховного состояния и исправить свою жизнь, причастие будет только новым и тяжким грехом. И для нежелающего исправляться грешника, и для допустившего его к причастию духовника. Итак, не хочет человек исправляться, идет к священнику, у которого надеется, что священник либо его не спросит, либо на самом деле человек, священник пропустит, без внимания отнесется к этому греху. И таким образом сам идет на погибель, и священника подвергает тому же. Поэтому у нас, конечно, каждый выбирает себе духовника, каждый выбирает себе священника, потому что каждый выбирает себе путь по этой земле, который приведет их либо в одни обители, либо в другие. Митрополит Антоний Храповицкий говорит, возьмем сначала самые острые случаи. Исповедующий заявляет, что он неверующий. Но такие тоже попадаются. В основном среди тех, кто желает обвенчаться, а им говорят, надо прийти на исповедь и на причастие, чтобы покаянием омыть душу, и вот то полотенце белое, которое стелится под ноги венчаемым, оно символизирует, что жених и невеста пришли с омытой покаянием душой на венчание. Так вот, некоторые, если не спросишь, так и промолчит. Он хочет венчаться, потому что либо мода, либо невеста его к тому подвигла, либо красиво это все, ему нравится сам обряд. Ну, в общем, обвенчаться он решил, но не верит. Если не спросишь, так он и идет. А когда начинает спрашивать, да, говорит, я верю, что есть что-то такое, такое в мире, что-то какая-то сила есть. Ну, вот а в Бога веришь, Троицу там прочее, да? Не-не, в это я не верю. Так вот, такое встречается время от времени. Так вот, Антоний Храповицкий говорит, теперь такой, пожалуй, не пошел бы на исповедь. Но тогда я преподавал до весны 1900 года. Вот в то время, до весны 1900 года, он объяснял бы свой приход требованием государственного закона для офицеров и чиновников, или требованием школы от учащихся, или, наконец, настоянием родителей или жены, или соблюдением принятых в семье обычаев. То есть тогда гражданским законом до революции офицерские чины и чиновники обязаны были как минимум раз в год пройти и расписаться, пройти исповедь и расписаться, что они прошли. Если нет, просто увольняли из рядов армии или не брали в чиновники, или с чиновников увольняли. То есть, раз человек не кается, значит, он неблагонадежный. Так вот, вот в то время приходили такие и говорили, что вот да, я не верю, но вот вынужден прийти, потому что закон требует. Я уверен, впрочем, что и в настоящее время такие люди нередко появляются на исповеди, говорит Антоний Храповицкий. Их прежде всего надо спросить, желают ли они серьезно и искренне говорить с духовником, или только пришли посмеяться. В последнем случае их должно просто отослать прочь. На самом деле, когда начинаешь объяснять, а он пришел поглумиться, его не интересует абсолютно, ни что ты ему скажешь, ему не интересно, он не хочет этого слышать, а начинает глумиться. Тогда, говорит, простите, вы, очевидно, пойдите, подумайте, если вам что-то не ясно, мы с удовольствием расскажем, а если вы не хотите слушать, ну как же неверующего человека можно допустить до причастия. Обычно, если такому человеку, вот на будущее запомним, первое, что действует, иногда, ну вот был у меня случай, когда один три раза приходил, то есть я его раз отправил, сказал, через неделю придете, снова разъяснял ему. Второй раз он пришел, и на третий раз он пришел, покаялся во всем и твердо заявил, что он теперь верит в Бога, да? Значит, то есть иногда это приводит и к покаянию и исправлению. Значит, смысл какой? На будущее. Первое, что мы говорим человеку неверующему, который говорит, я не верю, первое мы обязательно, непременно сказать надо, что мы, ради чего мы ходим в церковь, исповедуемся, причащаемся, что мы бессмертные, что когда умирает человек, душа выходит из тела, память, сознание остается, жар, холод чувствуешь, руки, ноги есть, видишь, никакой непрозрачный, видишь, как люди ходят, разговаривают, сказать только ничего нельзя, нет колебаний воздуха, но слышишь, как говорят, а дальше суд. И говорим, что если ты не крещенный, не крещенного сразу зароют, как животное, как собаку, без отпевания. Вот это трезвит. А дальше объясняем, что как мы моем душу, что невозможно жить на земле, если не мыть тело. Вот то же самое с душой. Да? Вот. И потом рассказываем, откуда берется у нас тело и кровь Христа. На самом деле, как хлеб и вино превращается в тело и кровь. И не символизирует, а на самом деле самое настоящее тело и кровь. Что бывает, если прольем на пол нечаянно, непременно? Это человека в нем вызывает благоговение перед святыми дарами. Потому что, когда говорит, что пол вырезают, сжигают, пепел в речку, священник несет тяжкое наказание, вплоть до запрещения. Снимай крест и иди. Да? Даже если его толкнули. То есть, вот это начинает в человеке производить трезвение. Святитель Антоний Храповицкий говорит, спроси его, почему он потерял веру? От чтения ли книг? И каких именно? Еще раз, как нужно осторожно относиться к литературе. Мы же с вами читали все подряд. Все. Атеистическую, еретическую, оккультную литературу. Что только бульварную литературу. Что только не читали. Каким только хламом не забили разум и сердце. Вот в эту кладовку что только не наложили. Дальше. Или от некоторых потрясений душевных, разочарований, несчастий, непринятых Богом молитв. Это особенно часто бывает у женщин, он подчеркивает. Вот в то время женщины, скажем, бывают на Бога, просят, просят, а Бог не дает. И все, она говорит, нет, Бог не слышит моих молитв, Бога, значит, нет, я в Него не верю. Вот таким образом. То есть, не понимает человек, что если Господь не принимает молитвы, то есть, Он принимает-то все, если не исполняет, значит, нам это еще не ко времени, или то, что мы просим, нам не нужно, или оно нам будет во вред. Помним тот случай, когда епископ рассказывал о том, что когда ему было 5 лет, и он увидел, как дядя вынимает изо рта челюсти вставные, ложит их в стаканчик с водой. Ему это очень нравилось, и он очень молил Бога, чтобы Господь ему дал такие челюсти тоже, чтобы он мог вытаскивать, чистить, ложить в стаканчик. Понятно? Значит, ну вот слава Богу, что Господь не услышал его молитву. Представьте, с 5-летнего возраста со вставными челюстями. Ну, так вот, еще раз. Мы иногда просим такое, что потом выпросим, не знаем, что с этим делать. Что выпросили. Если он назовет Толстого или иных писателей, как виновников потери им веры, то скажи, конечно, эти книги стараются убить веру в людях. Но не может быть, чтобы они явились достаточной причиной твоего неверия. То есть, понятно, это только вот тот сорняк, который веру убивает, но это не основная причина. Наверное, ты не поинтересовался прочитать ни одной книги в защиту веры или хотя бы одну, посвященную опровержению названных мыслителей. То есть, читают литературу без разбору, а насколько она соответствует православию, насколько она духу истины соответствует, значит, не интересуется, мало того, во всех книгах бульварных, там понятия о добре и зле искаженные абсолютно. И вот это насаживается в ребенке с детства, если он читает такие книжки. И он считает, что дать сдачи – это здорово. Потому что там постоянно главный герой заступается за кого-то и бьет. Да? Значит, таким образом он и судья, и палач. Приговорил к избиению, тут же избил. 204 статья Уголовного кодекса. Ну. Не разум, а распутство бывает врагами веры. Еще раз, не разум, распутство и телесное, и духовное. Как сказал Господь, ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным и прочее. Не сказал, вроде ленивым или корыстолюбивым, но прелюбодейным, ибо знал, где и откуда начинается вражда против Бога. Итак, видим, ибо кто постыдится меня и моих слов, вот это когда человек стыдится при безбожниках, осенит себя крестным знаменем, произнести вслух имя Бога. Вот это показывается неверие и маловерие. То есть человек таким образом демонстрирует, что он неверующий. А причина какая? Видим, не лень, не корыстолюбие, а прелюбодейный. То есть если он физически этого не совершает, то совершает в уме, в мечтах. Отсюда корень неверия. У нас с вами время сегодня истекло, потому что у нас доклады были немножко длиннее, чем обычно. Значит, мы, очевидно, на этом остановимся. И на следующем занятии мы с вами продолжим эту тему исповедания. Исповеди. И думается, что концу этой темы мы с вами обретем твердое, четкое понятие, как подойти к священнику, произнести только то, что нужно произнести себе ко спасению и уврачеванию, чтобы нам с вами не пустословить, не празднословить, чтобы говорить четко, ясно, еще раз, ко спасению, потому что некоторые приходят и от исповеди не получают ни удовлетворения, ни проку. Да? Чтобы нам уходить оттуда с таким облегчением, вот гора свалилась с плеч, и кажется, вот сейчас предстань пред Богом, или сейчас случится что угодно, вот в вагоне в воду пойду, куда угодно, за Христа, куда голову положу за Христа. Вот с таким чувством, твердым чувством, что все, надо жизнь отдам. Вот сейчас надо жить, вот сейчас. Вот таким образом. Значит, думается, что мы с вами к концу занятий обретем вот такое понятие, чувство и прочее. А сейчас будем молиться.